А как общался Бетховен с Моцартом?
С Моцартом не знаю.
Так, этого не было. Вы ради...
С Моцартом?
А, с Моцартом. А, вот это я
знаю. Потому что это очень таинственная история.
Да. Никаких свидетелей.
Нет, но Бетховен пробыл в Вене, вот этот свой первый приезд, там буквально 2 недели его отозвали назад. Как он там встречался с Моцартом, о чем они там могли говорить, это все гипотеза. Он сам потом практически ничего не рассказывал.
И Моцарт тоже,
и Моцарт тоже ничего не упоминал. Угу. Из-за чего, в общем, существует предположение, что там как-то все было не гладко. Что один мог замкнуться, другой... Моцарт же был насмешник, у него был очень острый язык. Угу. Он там запросто мог своих учеников, и ты там дурень, задница. Это в порядке вещей. Угу. А с Бетховеном так нельзя. Он мог угодить, что грязнуть, или наоборот...
Замкнуться.
Да. Ну и, скорее всего, там у них, может, пару уроков каких-то состоялось, но... Что, как, это вообще неизвестно. Потом у Бетховена на всю жизнь осталась эта заноза. Он потом пытался доказать, вот как воображаемому Моцарту, что не хуже, даже лучше. Вот. Целый ряд был таких сочинений, написанных как бы по модели Моцарта, но вот стремящихся его превзойти, особенно ранее.
То есть он спорил в музыке с ним?
Ну, в музыке спорил, но иногда вот несколько современников сохранили высказывания Бетховена, поэтому можно верить. Ведь это, значит, части луперы Моцарта, но не потому, что музыка плохая, сюжеты безнравственные. Как он мог так унизить свой гений, вот там каким-то Жуаном распутным, да, вот так, это ему было непонятно. Другой стороны, как только кто-то чужой со стороны пытался что-то вякать про Моцарта, Бетховен тут же, значит, брал дубину и шарахнул.
Нет, ну это очень понятная логика, на самом деле, это логика двух гениев, да, которые живут на разных планетах, да, вот, и не могут, так сказать, не могут сблизиться никак, да, это история, да, это история. Я поэтому спросила, я предполагала, что это как-то. А вот Глюк, он был светским человеком?
Вполне, да.
А его пребывание в Лондоне, вот я боюсь, что оно было длительным?
Нет, не очень, но чуть больше года, где-то 46-47 начало года.
Совсем немножко, да?
Да. Ну, он же тогда приехал с этой странствующей труппой оперной, фактически на гастроли. Ну вот с Генделем познакомился, тоже хорошо.
Для меня это совершенно, вот, несмотря на то, что я очень любила эту музыку, вот, мне удалось, когда я еще ходила на концерты Мадригала, еще в юности, было где-то в конце 70-х, начале 80-х годов, я что-то ухватила. Но на самом деле, к сожалению, это для меня совершенно закрыто. Хотя очень интересующая меня музыкальная культура. Вот связанные именно с Лондоном, вот с Лондоном, с той, ну как бы, с той допустимостью музыки в лондонском, так сказать, кругу светском. Вот что меня интересует на самом деле, потому что мне кажется, что англичане очень нечувствительны к музыке, как мне сейчас представляется. Они слишком погружены сами в себя и в свою какую-то особенную природу, своей истории и своей власти на самом деле. Что они не могут никак пустить в себя музыку. Им легче живопись, потому что живопись оформляет все, как бы, так сказать, задает такую видимую чувственную форму, а музыка, она все-таки бесплотная, и она бьется, как изливается святой дух, на самом деле. Ну, так
не знаю. Мне кажется, тут, возможно, корень в английском протестантизме, в пуританизме. Вот этот опыт 17 века, когда целое десятилетие вот отрицалась красота, там чувственная какая-то роскошь, когда они жгли у себя там органы, полифонические ноты. Период-то был не очень большой, 20 лет, но как-то вот зарубка в сознании осталась, что вот заниматься музыкой, любить музыку, да. Ну как бы вот для серьезного человека это не очень хорошо.
Угу. Ну, с этим очень потом занимался, вот,
ну,
исследовал.
Потом, да, вот эти буржуазные отношения. Так, с другой стороны, музыкальная жизнь в Лондоне кипела, в общем, очень бурно. Туда все ехали, зарабатывали хорошие деньги. Вот как-то это уживалось одно с другим.
Ну, это только в Лондоне.
Ну, в общем, да, потому что в других городах все было гораздо скромнее.
Это в Лондоне, и это, видимо, все-таки какой-то определенный совершенно круг, который рассчитывал на потребление.
Ну, такие концерты открытые, когда любой мог купить билет и прийти, это ведь в Англии первым делом пошло.
Нет, ну это понятно.
Нет, этого не было.
Это понятно. А в Берлине как это было организовано?
Ну, смотря в каком Берлине, потому что при Фридрихе Великом там тоже все было очень строго, и репертуар был очень консервативный. Более-менее что-то стало такое вот начало 19 века, после наполеоновских войн, там Берческая академия, там концерты, Гевандхаус, это уже где-то при Бетховене началось, концертная такая жизнь, да, это вот.
А в России?
В России?
В России всегда, по-моему, музыку любили.
Нет, любили, но тут все развивалось. С одной стороны, вроде очень провинциально, с другой стороны, бурно развивалось. И с третьей, бывали иногда такие личности выдающиеся, которые делали вещи, которые в Европе, например, ну, невозможны были или как-то редко происходили. Например, вот в домах венских аристократов в 18 веке органов ни у кого не было. Ну, как бы ни к чему, это церковный инструмент. Там, когда они там начали исполнять оратории Генделя силами вот венских аристократов, они не сами играли, ну, там, капеллы свои, здания. Проблема, на чем играть контину? Нужен орган, сопровождение, а не было ни у кого. А в России во многих домах, в Москве, например, стояли домашние органы. На них устраивались концерты.
Это подтверждает мысль Ричарда Пайпса, который, я думаю, уже очень много лет. Я писала дипломную работу по Чаадаеву.
Россия – родина слонов.
Да, Россия – родина слонов. Нет, Россия не родина слонов. Россия совершенно нет. Вот я писала, и у меня две главы были, англо-американские источники, вот, по Чаадаеву, значит, ну, как бы освещающие наследие Чаадаева. И вот Ричард Пайпс, я открываю Ричарда Пайпса, и он описывает славянофилов и задает сакраментальные упражнения, которые, я думаю, вот уже очень много лет. They were very rich. Они были очень богаты. И это объясняет абсолютно все. Потому что я так думаю, что они просто могли себе это позволить.
Кстати, вот насколько достоверна эта история про Моцарта, что Екатерина хотела его пригласить в Петербург?
Не совсем Екатерина. Это Разумовский Потемкин. Была идея, что Моцарта ко двору Потемкина. Там же тоже фантастическая была история. Кочующий двор, там где-то южная степь, военные действия, очагов покорения Крыма. А с ним кочует капелла во главе с итальянским капельмейстером Сарти, который тут уже ставился по всей Европе. И туда же хотели еще и Моцарта позвать.
Я думаю, что Моцарт бы согласился исключительно из экзотики.
Трудно сказать, у него тогда было очень трудное материальное положение. Вот, если бы он не заболел и не умер, может быть, он с отчаяния был и рванул куда-нибудь в Россию.
Да, и может быть, тем самым мог бы изменить ход. Вот каких-то культурных событий, на самом деле.
Ну, может быть, да.
По крайней мере, оно было бы как на поколение раньше. Какой-то вот этот прорыв.
Но тем не менее, вот в Вене волшебная флейта 91-й год, в Петербурге в Эрмитажном театре ее поставили в 93-94-м. То есть мгновенно почти. Да.
Потом Гайдна «Времена года» почти вот сразу.
Да. И с роговым оркестром. Сотворение мира. Да. Сотворение исполнялось с роговым оркестром, да.
То есть вот теснота, даже не теснота, а как-то вот близость этих вот контактов культурных была настолько короткой, настолько близкой, что времени-то, собственно говоря, и как бы и не было.
Ну, это все-таки большого. Уже такое ретроспективное. На самом деле расстояния были гораздо больше, чем мы сейчас представляем. Вот эти расстояния.
Которые... Расстояния какие?
Ну, вообще, начиная с географических, которые вырастали в такие смысловые. Просто вот нестыковка культурных типов, которые сейчас мы уже не так ощущаем, а тогда она была, конечно, очень сильная.
Ну, я не думаю. Мне как раз кажется, что сейчас наши культурные типы гораздо более далекие, чем то, что были когда-то. Я принципиально.
Ну, тогда ведь приезжали иностранцы, те же французы, конечно, итальянцы, немцы, которые спокойно могли жить в Москве и Петербурге, не зная русского языка.
Совершенно точно.
В той среде, где они общались.
Был свой круг общения, он был
устойчивый. Ну, да, в свете
и не только
французский, там, с музыкантами по-итальянски, все нормально.
Вот этот учитель французского языка в Царскосельском лицее, вот учитель Пушкин, он был братом, родным братом, если мне память не изменяет, Марата, которого убила Шарлотта Карде. А сколько было, Адежели Брэн, например, да, вот художница, которая была, собственно говоря, любимой художницей придворной фактически, да, и работала и в Англии. И кажется, она тоже как-то была связана то ли с Разумовским, то ли с кем-то еще, между
прочим. Ну, она писала портреты и
все. Да, она скорее всего, потому она же, они же после французской революции фактически все перекочевали и прожили здесь, фактически до нашей революции, до 17-го года. В принципе, очень многие оставались просто.
Ну, не то, что многие.
Ну, не многие, но оставались. То есть, все равно, то есть, ну, француженки, как бы они, так сказать, ну, были. Понимаешь, нет. Жень, мне кажется, что как раз вот этот страшный чудовищный занавес железный, который был повешен, я не знаю когда, я не могу, это блуждающая дата, между прочим, очень блуждающая, я не знаю, когда он был повешен, в связи с чем, то ли он в 37-м году опустился, то ли еще немножко раньше. А возможно, что он, я думаю, что где-то в 36-м году, когда умер Горький и умер Павлов, вот два человека, а что Горький был как бы среди писателей, очень крупной фигурой, которая связывала там переписку с Романом Роланом и так далее, а Павлов был настолько признанный в науке величиной, что его в 1934 году избирают вообще старостой всех физиологов мира. А физиологи — это очень серьезная группа, научная, непонятно, да? И это тоже была связь. То есть они не могли ничего сделать, на самом деле. А вот уже после этого стало, да, 37-й, а потом уже и 37-й год, после чего-то совершенно произошло. Это радикально изменило нас. После этого мы все стали другими. Я думаю, что как раз разрыв вот этого культурного типа, он все-таки вот на этом произошел. И с этим еще, кроме всего прочего, всякая революционная мифология связана очень много. Они кормятся на этой мифологии. Это же совершенно очевидно. Поэтому тут нужно очень, очень четко выстраивать вот эту вот линию культурной идентичности, которая, несомненно, так сказать, должна нас сохранить как некое единое поле смысла, жизненных таких чисто, культурных смыслов. Иначе мы действительно утратим сами себя. Вот это страшно.
Я читал, что было еще раньше, еще ведь с Бахом что-то было. Вот это знаменитое письмо, которое он писал. Он ведь писал его в Россию.
Ну да, вряд ли он хотел приехать служить в Россию. Он, наверное, искал возможности получить титул придворного композитора, или это можно было не ездить далеко. Там Боккерини был придворным композитором Фридриха Вильгельма II, а жил в Мадриде. Вот, Баху была нужна некая престижная должность, чтобы эта лейпцигская консистория не очень ему досаждала. У него же не было ни университетского диплома, ни чина, ничего. И поэтому его все время, так сказать, фейсом аптейбл, что он там плохо исполняет свои обязанности, и вообще его взяли из милости на эту должность. Пустили Телемана, взяли какого-то Баха, он еще там инструктивность проявляет. Ему был нужен какой-то титул. Но он, в конце концов, получил титул саксонского придворного композитора. Гордое бразмахило.
Ну да, это же как индульгенция своеобразная была.
Вот как сейчас там заслуженный работник, там всякое такое, лауреат чего-то, профессор, доктор. Ну, надо было какой-то статус такой приобрести.
Да, он очень важен, это действительно так, потому что когда живешь без него, это чудовищно тяжело. Это правда очень тяжко, потому что ты вроде бы никому не принадлежишь, с одной стороны, да, но в то же время и свободным себя не чувствуешь, потому что ты, так сказать, зависим от каких-то вот таких пружин, которые управляют вот, так сказать, да, жизненными обстоятельствами в не меньшей степени, чем любая твоя творческая потребность.
Да?
То есть это очень важно. Ну и это связано очень с нашей, опять же, культурой, как, так сказать, с тем, как она пребывает и как она существует.